говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чего ожидать от финансового саммита в Вашингтоне? Новые лица Грузии. Продолжение интервью с секретарем Совета безопасности страны. Учебники истории. Инструмент будущего. Первый фрагмент цикла. И в чем виноват современный капитализм? Рассказ о фильме «Давайте делать деньги». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На предстоящем в субботу финансовом саммите 20 крупнейших стран мира его участники, судя по многочисленным заявлениям политиков в последние недели, полны решимости создать ни много ни мало новую финансовую архитектуру мира. По замыслам, она должна предотвратить в будущем финансовые кризисы, подобные нынешнему. Но, видимо, главным вопросом дискуссии на эту тему станет межгосударственное регулирование рынков капитала. Регулирование кем и в какой мере? Тему продолжит Сергей Синицкий.
В Европе даже руководители ряда стран говорят сегодня о новом Бреттон-Вудском соглашении, по аналогии с тем, которое было заключено в 1944 году и стало фундаментом для формирования послевоенной финансовой системы мира. Но из главных его решений – золото-долларовый стандарт, фиксированные обменные курсы валют, а также создание Международного валютного фонда и Всемирного банка – на сегодня в силе остается разве что последнее. То есть Бреттон-Вудская система в ее изначальном варианте фактически распалась еще в начале 70-х годов, когда доллар перестали обменивать на золото, а на смену фиксированным обменным курсом валют пришли плавающие, то есть нынешние. В этом контексте что же именно предлагается теперь радикально реформировать в глобальной финансовой архитектуре, по сути? Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Бреттон-Вудс – это была единая валютная система при фиксированном курсе валют. Сейчас плавающие курс валют, речь идет несколько о другом. Существуют единые финансовые потоки, существует глобальная финансовая работа, но нет единой глобальной финансовой системы. Транснациональные банковские и другие финансовые учреждения вышли из-под контроля, ими управляют и контролируют их национальные организации, а проблемы создаются в мировом масштабе. И вот сейчас пытаются создать единую мировую финансовую систему.
Немного ли для однодневного саммита, да еще если его участники по-разному представляют себе будущее этой системы?
Понятно, что это предварительный саммит, на него выносятся предложения для того, чтобы в течение следующих 100 дней их согласовать между всеми участниками этого саммита, и тогда будет окончательный саммит в марте 2009 года при новом уже президенте Соединенных Штатов, и тогда будут приниматься решения на основе этих и, возможно, других предложений.
Лидеры стран Европейского Союза сформулировали на прошлой неделе несколько принципов для переговоров на саммите. Их главная составляющая – усиление государственного регулирования участников финансовых рынков и, прежде всего, на межгосударственном уровне. Из Германии директор Института по изучению мировых финансовых рынков при Мюнхенском университете Людвига Максимилиана Бернд Рудольф, к которому обратился наш корреспондент Александр Манхайм.
Сама по себе дискуссия о степени общего регулирования является весьма спорной, на мой взгляд. А именно это, к сожалению, оказалось сегодня в центре внимания. Гораздо важнее определить, где, когда и как именно будет осуществляться контроль, причем правильными средствами. Решающим фактором должны стать именно конкретные меры, детали регулирования. Ведь в США, например, бизнес одних финансовых компаний регулируется значительно строже, чем других. На мой взгляд, в интересах самих банков и финансовых компаний придерживаться строгих правил и иметь здравомыслящий менеджмент, что позволит им сохранять значительную свободу в выборе инвестиционной политики и, соответственно, нести свою долю риска. У нас уже существуют довольно строгие банковские законодательства, и, как мне представляется, как раз для Европы еще большее регулирование финансовых рынков, чем уже есть, просто излишне.
Одно из конкретных предложений Европы – надзор специальных правительственных структур за деятельностью крупнейших рейтинговых агентств. Именно они подверглись в последние месяцы острой критике за то, что ранее присваивали довольно высокие рейтинги сложным производным финансовым инструментам, в том числе привязанным к рынку недвижимости в США, последующий крах которых считается теперь одной из главных причин нынешнего финансового кризиса.
Я вообще считаю прежнее влияние крупных рейтинговых агентств на финансовые рынки довольно спорным. Дело в том, что если бы крупные банки и финансовые компании всегда и целиком полагались на оценки этих агентств, то строгий контроль над ними со стороны международных правительственных структур был бы необходим. Но, с другой стороны, эти же банки и компании могли бы в таком случае просто игнорировать оценки и прогнозы рейтинговых агентств, как ничего для них не значащее. Может быть, целесообразнее при содействии правительств создавать новые рейтинговые агентства для их конкуренции на мировых рынках. Ведь на сегодня в мире, по сути, существует только три действительно влиятельных рейтинговых агентства, причем одно из них занимает абсолютно доминирующее положение. Такой порядок вещей просто противоречит здравому смыслу.
Кроме рейтинговых агентств, европейские лидеры предлагают ужесточить надзор и за так называемыми хедж-фондами. Их тоже резко критикуют в связи с нынешним кризисом. Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета в США.
Хедж-фонды – это особый тип инвестиционных фондов, который одновременно играет на повышение акций и других финансовых инструментов и на их понижение, и за счет этого нейтрализирует риски. Это организации, куда входят только профессиональные инвесторы и очень-очень богатые индивидуумы. Их примерно 200 в мире сейчас крупных хедж-фондов. Есть еще мелкие, и они управляют примерно 3,5 триллионов активов. Но в данном конкретном финансовом кризисе хедж-фонды, по-видимому, ни при чем. Пока ни один из крупных хедж-фондов не обвалился, пока ни один из крупных хедж-фондов не выкупали, как раз самое-то парадоксальное, что в нынешнем финансовом кризисе виноваты наиболее регулируемые финансовые учреждения, которым хватало регуляции, то есть банки и страховые компании. И тем не менее, они вне надзора регуляторов смогли набрать те самые финансовые инструменты, которые привели к краху финансовой системы. То же самое страховые компании.
Так если даже на самые регулируемые из всех финансовых компаний контроля не хватило, может быть, просто не то регулировали?
Речь идет о том, что регуляторы реально не могут справиться. Это очень наивно полагать, что если еще дополнительно зарегулировать хедж-фонды или рейтинговые агентства, лишний надзор не повредит. Но главное установить принципы. И принципы касаются не типа финансовых учреждений, а принципы касаются типа финансовых инструментов. Например, кредитные страховки от дефолта явно совершенно опасны. Их, скорее всего, надо произвести перезачет. Сейчас он уже начинается, взаимозачет. И просто в будущем запретить. Другие финансовые инструменты более безопасны. И прежде всего нельзя, в принципе нельзя ни одному финансовому учреждению иметь какие-либо активы и пассивы вне баланса. Это полная и совершеннейшая нелепость. То есть у финансовых учреждений, которые регулировали, им тем не менее разрешили иметь вне баланса всевозможные сверхрисковые инструменты. Это привело к нынешнему кризису. То есть речь идет о том, что надо установить правила не касательно тех или иных финансовых учреждений, а касательно тех или иных видов финансовой практики и видов финансовых услуг.
Суть еще одного из предложений Евросоюза к саммиту в Вашингтоне – создать некий наднациональный контрольный орган, который будет отслеживать деятельность крупнейших международных банков. Например, премьер-министр Великобритании предлагает контролировать таким образом 30 банков. На ваш взгляд, не будет ли более эффективным, например, скоординированный пересмотр национальных банковских законодательств или изменение некоторых правил деятельности банков, предусмотренных так называемыми базельскими соглашениями на этот счет? Напомню, в швейцарском Базеле находится банк международных расчетов, который называют банком центральных банков. Под его эгидой и были заключены в 1998 и 2004 годах соглашения по части современных международных стандартов регулирования банковской деятельности. Из Мюнхена Бернд Рудольф, директор Института по изучению мировых финансовых рынков при Мюнхенском университете.
Я полностью разделяю такое мнение. Системный риск может исходить от совсем мелких структур на финансовом рынке. Поэтому я не считаю, что создание наднационального органа по контролю за 30 крупнейшими банками станет своего рода панацеей от финансовых кризисов. Уж если речь зайдет о предупреждении системных финансовых рисков, я скорее поддержу мнение о целесообразности дробления самых крупных банков и финансовых компаний, чтобы не допустить их абсолютного доминирования на мировом рынке. рынке, но подчеркну, что это никоим образом не отражает мою нынешнюю позицию. На мой взгляд, кроме полной реализации требований базельских соглашений, большое значение имело бы прозрачность политики Международного валютного фонда и предоставление ему больших полномочий в сборе информации и наблюдении за операциями банков на мировом финансовом рынке. Но это отнюдь не означает, что МВФ станет неким мировым контролирующим органом над всеми банками.
В преддверии саммита 20 крупнейших стран мира, который пройдет в эту субботу в Вашингтоне, многие эксперты полагают, что его участники, поговорив для начала об общих подходах и представив каждый свое видение глобальных реформ финансовой архитектуры, затем, скорее всего, неизбежно перейдут к неким конкретным решениям, которые сведутся к пересмотру некоторых из уже существующих правил регулирования рынков капитала. Причем, скорее всего, это станет лишь началом новых переговоров, а посему в итоговом документе этого саммита вряд ли найдется место для каких-то конкретных решений. В какой мере вы лично разделяете подобные оценки?
Я допускаю, что нынешний саммит в Вашингтоне станет на деле лишь предварительным, подготовкой к более серьезному форуму. Чтобы в итоге крупные банки и финансовые компании разных стран мира были подчинены более строгой и единой для всех системе регулирования их бизнеса. Но при этом нельзя допустить выборочного закручивания гаек в отношении одних кредитных институтов и, наоборот, послабления в отношении других. Новое регулирование никоим образом не должно препятствовать дальнейшему сотрудничеству банков. Это противоречило бы здравому смыслу. Кстати, нынешние тенденции на рынке США, когда не только инвестиционные банки, но и финансовые компании, занимающиеся расчетами по пластиковым картам, постепенно преобразуются в обычные коммерческие банки полного спектра услуг, красноречиво свидетельствуют о том, что в мировой финансовой системе во избежание необходимости более жесткого регулирования нужны единые и приемлемые для всех правила.
По сути, тем же вопросом сегодня задаются не только эксперты, но и сами участники финансовых рынков. Что в итоге выберут политики? Усиление всеобщего контроля и создание новых регулирующих структур? Или пересмотр и унификацию существующих правил для банков и других финансовых компаний?
О вопросах, которые будут обсуждаться на предстоящем в субботу финансовом саммите в Вашингтоне, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце октября популярная газета «Квирис Палитра» провела опрос читателей по поводу уровня образования в Грузии. На вопрос, можно ли в Грузии получить образование высокого уровня, почти 40% заявили, что можно. 32% ответили отрицательно, остальные затруднились с ответом. Тем не менее, по признанию многих специалистов, наиболее успешная реформа образования на постсоветском пространстве прошла именно в Грузии. Олег Панфилов продолжает сегодня разговор с инициатором реформы, бывшим министром образования и науки Кахой Ламайя.
Первая часть интервью с бывшим министром образования и науки Кахой Ламайя была о причинах реформы образования и о ходе ее реализации. Хотя, как утверждает господин Ламайя, реформа до сих пор совершенствуется. Вторая часть интервью о результатах реформы. Мне было интересно также узнать не только о том, какие результаты дала реформа, но и о том, был ли интерес у коллег на постсоветском пространстве.
Раньше получение диплома о высшем образовании это было так же престижно, как иметь какой-нибудь автомобиль, иномарку. Вы слышали, наверное, о том, что правительство Грузии называет правительством молодых менеджеров. Люди, которые заканчивают сейчас университеты в Грузии, они уже знают, где они будут работать, они уже знают, до чего они учились и как они будут прикладывать свои знания.
Для того, чтобы говорить о долговременном эффекте, есть исследования, которые говорят, что если люди в данной стране учатся на год больше, чем они учились до реформ, то это коррелируется с ростом внутреннего валового продукта на 0,1%. Да? Это феноменальная корреляция. Нам придется еще посмотреть, насколько такая корреляция прослеживается у нас, то есть нужны, конечно, годы, да? Связь реформ с их экономическим эффектом, это еще нужно измерить. Но то, что мы уже знаем, это то, что, скажем, уже четвертый год реформ, и практически на 95% наши вузы укомплектованы уже только теми студентами, которые прошли через эту систему отбора. И наши исследования показывают, что успеваемость их в университет, она на порядок выше успеваемости предыдущих поколений. То есть показывает, что отбор был правильным. Но, скажем, еще одна статистика. До реформы у нас функционировало около 250 вузов. Да? То есть такой маленькой страны, как наша, это практически катастрофа. То есть это нивелирование уровня высшего образования, вообще подмена понятий. Сейчас аккредитованных вузов в нашей стране порядка 40. Ну, есть неаккредитованные, диплом которых государство не признает, но аккредитованных вузов, то есть тех вузов, чье образование признано и у нас, и за рубежом 40. И это дает возможность, конечно, самим вузам лучше контролировать уровень образования. То есть изменилась система. Если, так как сейчас мы применяем систему «деньги следуют за студентом», государство не финансирует высшее учебное заведение, оно финансирует их, исходя из того количества студентов, которые в результате отбора выбирают тот или иной вуз. В зависимости от набранных баллов государство выделяет так называемые гранты. И вот совокупность этих грантов составляет основную бюджетную статью для университетов. Причем гранты могут идти как государственные, так называемые, так и негосударственные. То есть с точки зрения финансирования государством нет различия между государственными или негосударственными, или частными вузами. А где-то в году к 2011, вот так приблизительно закон указывает, исчезнет понятие государственного вуза как такового. То есть будут вузы как неправительственные, негосударственные организации. Естественно, могут получать правительственные гранты, правительственную поддержку. Например, на научные исследования сложилось так, что частные вузы, вот эти, скажем, новые вузы, да, вузы, появившиеся с начала 90-х годов, они научные исследования ведут в гораздо меньшей степени, чем, скажем, старые, так называемые, государственные вузы. Но это дает преимущество государственным вузам, потому что на научные исследования они получают деньги из отдельного бюджетного кармана через государственные научные фонды. Поэтому система, она основана на конкурсе, на конкурентности, конкурентоспособности высших учебных заведений. То есть система высших учебных заведений старается привлекать наиболее ярких студентов. С наиболее яркими и успешными студентами приходят деньги государственные. Да? И с другой стороны, вузы стараются проводить научные исследования, проекты, которые финансируются государством тоже на условиях конкурентоспособности.
Вы уже упомянули о своих соседях, и в том числе и России. Ваш опыт каким-то образом востребован на постсоветском пространстве? Кто-то интересовался, кто-то приезжал, изучал. Были ли попытки каким-то образом ваш опыт использовать в других странах?
Приезжают многие. И приезжали многие. И мы проводили международную конференцию около 20 стран, в том числе, если я не ошибаюсь, 6 или 7 стран из бывшего Советского Союза были представлены на уровне заместителей министра образования, было несколько министров. Это была международная конференция именно по системе приемных университетских экзаменов. Приезжали из Центральной Азии, приезжали с нашими соседями, с армянами, с азербайджанцами, у нас есть контакты. И приезжали из восточноевропейских стран. Эти проблемы, они похожи. В Болгарии есть похожие проблемы. И мы с интересом изучали наших сотрудников, да, приглашали и приглашают в качестве экспертов несколько стран, в том числе там, где международные институты, в том числе Всемирный банк, помогает проводить реформу. Он помогал и нам, как финансами в качестве выделяемого кредита, так и экспертным обеспечением. Проведение реформ все-таки, видимо, в решающей степени зависит от политического
влияния. Это вопрос, который я хотел сразу же задать, потому что только политическая атмосфера может способствовать проведению именно такой реформы.
Да, я согласен. Поэтому, видимо, должна сложиться политическая ситуация, когда у правящей политической партии хватает смелости убедить академические элиты, которые достаточно влиятельны, да, мы понимаем, они влиятельны везде, они влиятельны и в наших, да, странах, убедить в том, что либо мы проводим реформы, направленные на модернизацию наших систем образования и науки, либо мы обречены на прозябание, да, Многим это не нравилось и не нравится, потому что, скажем, какие-то ломаются привычные стереотипы, ломаются какие-то привычные представления. Для многих уходят коррупционные кормушки, да. К примеру, вам могу сказать, что для многих людей, занятых в системе высшего образования, скажем, быть сотрудником Тбилисского государственного университета было важно не с точки зрения зарплаты, зарплаты там были мизерные, да, скажем прямо. Сейчас, скажем, там зарплаты, они не европейские, конечно, уровня, но они достаточно приличные. То есть человек может на эту зарплату существовать, когда мы говорим о зарплате для полного профессора в районе 700 или 800 лари, то это неплохо. Хотя, естественно, всем бы хотелось, чтобы это раза в два или в три больше. Но это раз в 15 больше, чем было 4. Та мизерная зарплата, которую предлагал университет, а сама возможность называться сотрудником университета. То есть, первое, это некий социальный статус. А второе, может быть, самое важное, это возможность уже позиционировать себя на рынке частных репетиторских услуг. Или на рынке коррупционных.
Быть посредником.
Да, быть посредником между семьей абитуриента и членами приемной комиссии. Да? К слову, соотношение администрации и преподавательского состава к студентам было 1:4. Совершенно ясно, что для того, чтобы реформировать всю систему, университету пришлось проводить достаточно жесткий конкурсный отбор.
Скажите, а это наверняка тот же самый потенциал политической оппозиции, какой и те тысячи сотрудников МВД, которые были изгнанные из правоохранительных органов.
Совершенно точно. Это те люди недовольные, да? Те недовольные люди, которые подпитывали так называемый протестный электорат. Нам пришлось пойти на это, университетам пришлось пойти на это. Но это был конкурс, открытый конкурс, причем конкурс, который проводили университеты с привлечением независимых специалистов государства. В этом не принимало никакого участия. Университеты автономные. Но университеты прекрасно понимали, что если не оптимизировать свою эту структуру, да, то никогда на эффективность им не выйти. Поэтому им пришлось пойти, причем всем пришлось пойти. И вот сейчас уже они идут на второй цикл конкурсов. И все знают, что это конкурсы, которые будут повторяться каждые 3 или 4 года. Надо каждый раз доказывать то, что на эту позицию ты предъявляешь самые обоснованные претензии.
Это был Каха Ламая, бывший министр образования и науки Грузии, ныне секретарь Совета национальной безопасности.
С Кахой Ламая беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я не знаю, как писал Бетховен 7-ю симфонию. Мне представляется, он идет по широкому лугу. И вдруг его озаряет, он весь затрепетал, пошел в другую сторону. И палка эта стучит, трость.
В «Поверх барьеров» передача «Муки творчества». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье жестоко избит главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. «Эхо Москвы» сообщает со ссылкой на движение в защиту Химкинского леса, что сейчас Бекетов находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое. Журналист известен своими критическими статьями в адрес городской администрации. Ранее ему неоднократно угрожали. Президент США Джордж Буш заявил, что глобальные экономические потрясения не являются крахом свободного рынка и вмешательство государства не панацея от кризиса. 15 ноября в Вашингтоне лидеры 20 ведущих экономик мира обсудят пути преодоления мирового финансового кризиса. Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. 6 других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Общественная палата России намерена контролировать ход следствия по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Глава комиссии Палаты по контролю за правоохранительными органами Анатолий Кучерена назвал поспешными действия Следственного комитета, уже объявившего виновником трагедии матроса. Российский Народно-демократический союз призвал все общественно-политические силы страны бойкотировать любые выборы. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов ПРО в Европе. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к развитию партнерских отношений с Евросоюзом и США. Он выступил перед российскими и европейскими предпринимателями в французском городе Канне.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Учебники истории, инструмент будущего, первый фрагмент цикла. И в чем виноват современный капитализм? Рассказ о фильме «Давайте делать деньги». С начала Горбачевской перестройки в Советском Союзе, а затем в возникших на его месте государствах, многое и многое менялось, в том числе и учебники истории, по которым школьники изучают прошлое мира, в котором живут. А на этом фундаменте строится их представление, каким этот мир должен быть, проекты, которые начнут реализовываться, когда эти дети станут взрослыми. Именно поэтому в некоторых из постсоветских стран власти стремятся руководить процессами изменения школьных пособий по истории и контролировать их. Вот почему мой коллега Владимир Тульц решил посвятить серию своих материалов школьным учебникам истории. Сегодня первый фрагмент этой серии.
Оруэлловская «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, а кто контролирует будущее, тому принадлежит настоящее» давно уже стало общим местом и банальностью для правителей государств, возникших после распада СССР. Даже для тех, кто Оруэлла не читал. Даже для тех, таких немного наберется, кто, в отличие от российских руководителей, и не высказывал своей озабоченности по поводу школьных учебников истории и руководящего мнения, какими они должны быть. Настоящим-то они ведь все хотят управлять. А для этого настоящего времени содержание школьных учебников о прошлом в чем-то схоже с долгосрочной стратегией политического, экономического и какого еще хотите развития. Мальчики и девочки, которые сегодня заучивают по ним про отечественные древности, героические битвы с врагом и узнают о доблестях и недостатках руководителей нации, завтра, то есть через 8-10 лет, станут электоратом, избирающим этих самых руководителей или отвергающим их. А некоторые и сами окажутся вождями и руководителями. И где бы и чему бы и те, и другие потом не учились, шрамы школьного образования никогда не изгладятся. Как сказал мне недавно молодой человек, окончивший школу в Москве, а потом и в Нью-Йорке учившийся, и в Лондоне, битва на Калке, и когда был Ленин маленький, это где-то в подсознании, но навсегда. Однако дело ведь не только в подсознании бывших школьников и желании нынешних правителей управлять настоящим и контролировать будущее. За минувшие два десятилетия многократно поменялся и политический, и идеологический ландшафт постсоветского пространства. И это, естественно, нашло свое отражение в учебниках и усиленно изучается теперь на Западе. В Сорбонне, к примеру, старательно переводят и комментируют стенограммы встреч российского руководства с авторами учебных пособий по истории. А в Брауншвейге есть даже институт международных исследований школьных учебников. Вот и мы решили не отставать и на конкретном материале сопоставить и проанализировать, что писали и чему в разные годы учили и учат на уроках истории в разных частях бывшего СССР. Один из участников брауншвейгских исследований, украинский историк профессор Юрий Шаповал, говорит мне на это.
Во-первых, абсолютно великолепный замысел, очень интересный во всех отношениях, но, хочу предупредить, достаточно сложный. Я хочу пожелать, чтобы собралось какое-то количество, какая-то масса энтузиастов, прежде всего, которые смогут это реализовать, И у нас на одном из заседаний как раз в Брауншвейге мы рассматривали, как раз вот была попытка сравнить учебники по истории Грузии и, если мне не изменяет память, Узбекистана. То есть была Россия, Украина, Грузия и Узбекистан. Вот такая попытка была сделана. Может быть, обратиться к этому опыту, попытаться это сделать. Возможно, разные подходы, но замысел очень хороший.
Так считает заведующий отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины профессор Юрий Шиповал. Спасибо, Юрий Иванович, за высокую оценку и советы. Что ж, давайте с вас и начнем. Скажите, что, по вашему мнению, можно извлечь из наблюдения над изменениями содержания учебников о прошлом?
Школьная история, я думаю, имеет очень точную цель. Она должна воспитать лояльного, патриотически настроенного гражданина. И так, по-видимому, какая-то сумма знаний вкладывается во всех странах. Вместе с тем, я это все хорошо понимаю, но у меня всегда возникает такой как бы немножко скепсис или какое-то сомнение. Ну хорошо, но мы же можем эти истины, на которых мы воспитываем детей, менять, если, скажем, к тому нас подводят открывшиеся факты или там какие-то неизвестные документы, которые проливают свет на что-то нам неведомое.
Ну а политический фактор?
Ну, конечно, влияет политика, само собой, так сказать, на написание учебников истории. Но вот это именно, подчеркиваю, не политико-идеологическая, а вот сама научная составляющая при подготовке учебников, вот она зачастую, к сожалению, остается в тени при подготовке учебников. Но ее всегда нужно учитывать.
А могли бы мы сейчас перейти от общих построений к конкретным примерам, к разговору об украинских школьных учебниках?
Я вам приведу просто пример Украины, который иллюстрирует то, что, в общем-то, происходит, и, может быть, у нас немножко такая нетривиальная ситуация, а потом пример России. Конечно, учебники – это база вот той самой исторической памяти, я уже сказал, это база воспитания. По сути, это фундамент национальной идентичности, скажем так. И у нас в Украине происходит достаточно странная вещь вот за эти годы. Произошла. Мы видим как бы расщепленность, мы видим такой, расколом я бы это не назвал, но во всяком случае мы видим три узла разных представлений о нашей истории. Совершенно ясно, что на востоке и на юге у нас актуальна историческая память, которую прививала советская школа. И вот эти советские или криптосоветские подходы, назовем их так. Тут, например, вот опорные пункты Киевская Русь, это колыбель трех братских народов, Великая Отечественная война или там проблемы социальной защищенности человека в Советском Союзе, естественно, как плюс. Второй момент – это то, что можно назвать такой государственнической школой, я бы сказал. Мы видим то, что пропагандируется сегодня через официальную историографию в Украине. Ну и тут что мы наблюдаем? Киевская Русь. Это как будто уже и представляется как первое украинское государство. Вот особенно гетьманская держава 17-18 столетий, якобы как абсолютно независимое политическое образование. То есть, что происходит? Если раньше в учебниках по истории Украины мы видели линию, что украинский народ только и думал как бы на Переяславской раде объединиться с Россией, то теперь стрелка часов идет в обратную или раскрутка идет в обратную сторону. Теперь нам показывают, что вот единственная мечта украинского народа была создание независимой державы. Ну и третий момент, который я наблюдаю, может быть, я ошибаюсь, но мы видим в Украине, это прежде всего касается вот западноукраинского региона, мы видим абсолютно точную, точечную апелляцию к ценностям националистическим, к ценностям организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, вот элементы героики, вот это все, так сказать, важно для этой части. То есть вот такая расстроенность своеобразная, не знаю, как это сформулировать.
Так считает украинский историк профессор Юрий Шиповал. От себя добавлю, что многое, о чем он говорит, можно и позднее мы проделаем это, проиллюстрировать цитатами из украинских школьных учебников. Но, Юрий Иванович, вы обещали сказать о положении дел с учебниками и в России.
В России мы наблюдаем наоборот в учебниках, вот то, что я вижу. Я сейчас вам не буду рассказывать об антиукраинских элементах в публикациях моих российских коллег. К сожалению, они есть, но, к счастью, не во всех. Это, так сказать, отдельная тема, я не хочу даже на этом останавливаться. Мы видим что? Мы видим определенные влияние либеральных таких ценностей и подходов, начиная со времен перестройки и заканчивая где-то моментом ухода Ельцина со своего поста. И сейчас мы наблюдаем абсолютно, это ощущается вот в этом школьном каноне, каноне учебников, как бы регенерацию вот этих вот советских мифов, советского подхода, советских ценностей. И вот это меня тоже, это я абсолютно точно могу сказать, и это меня просто как человека, который в конце концов хочет жить в мире с Россией, добрососедстве, меня это несколько удивляет. Хотя, конечно, это дело, собственно, авторов русских учебников, они так видят, они так формируют свое сознание.
Это не секрет. На это формирование сознания весьма целенаправленно старается влиять власть. Она и учебники заказывает, и объясняет, как и о чем писать. Это в России. А что в Украине?
Вы знаете, я, во-первых, хочу уточнить сразу эту вещь принципиального свойства. Когда мы говорим о России, мы говорим о России. Если речь идет об Украине, речь должна идти об Украине. У нас принципиально иная ситуация. Да, я согласен, то, что происходит в России, вы абсолютно точно сформулировали. Но я клянусь вам и даю честное слово, я счастлив от того, что у нас такого не происходит. Значит, нет такого, слава Богу. Понимаете, разница принципиальная. Все-таки основные изменения, которые происходят в учебниках в России, как мне кажется, и даже учебник «Очерки истории России» в рамках работы совместной украинско-российской комиссии, там это тоже видно в российской части, в российской книжке очень хорошо просматривается. Основное все-таки изменение в России – это опять формирование образа великой державы. И все, что работает на этот образ. Это не важно, вопрос ли это этногенеза, вопрос ли это Киевской Руси, или еще какие-то вопросы 17-й, там, 15-й век, или это Российско-Польская война, так сказать, и так далее, и так далее. Или это Великая Отечественная война, все, советский материал. Все идет в ход формирования этой концепции.
Ну а на Украине разве не идет там параллельный процесс усиливающегося воспевания украинской государственности, ее древности, ее значимости?
У нас, я бы сказал, кардинальное изменение в учебниках, происшедшее, это то, что Украину начали изображать все-таки как государство, которое оказалось, если говорить, скажем, о военном периоде, это между двумя диктатурами. То есть это государственность, которая, так сказать, не дали реализоваться, и которая сама себе не дала реализоваться в силу там определенных причин. То есть совершенно разные векторы, совершенно разные установки. Естественно, тут добавляются какие-то вещи, например, в трактовках того, что российские историки называют Великой Отечественной войной. У нас это трактуется как Вторая мировая война. У нас обязательно показывают разные силы, которые присутствовали вот в том ландшафте военно-историческом. Это и националисты, это и украинцы в Красной армии, это и партизаны. В российских учебниках, как мне кажется, это несколько выпрямлено, вот эти сюжеты. И точно так же с трактовкой советского времени, я повторяю, там работает все на концепцию великой державы. У нас это считается, если не потерянным временем, то, по крайней мере, временем упущенных шансов для развития Украины во всех отношениях, в самых разных аспектах.
Украинские и российские учебники истории сопоставлял киевский историк Юрий Шиповал.
Учебники истории. Инструмент будущего. Первый фрагмент этой серии подготовил Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». На экраны европейских стран вышел фильм австрийского документалиста Эрвина Вагенхофера «Давайте делать деньги». Название он дал по-английски «Let's make money». По мнению многих рецензентов, это захватывающее обвинительное заключение в адрес современного капитализма. Фильм поспел, что называется, вовремя, то есть к началу кризиса. И чем-то напоминает поэтому, по странному стечению обстоятельств, фильм Майкла Мура «911 по Фаренгейту». Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Фильм в буквальном смысле показывает, что происходит с деньгами, которые люди принесли в банки и позволили, как было обещано в рекламе, пустить эти деньги в работу, то есть в оборот. «Позвольте вашим деньгам работать» – этот рекламный плакат одного банка и навел режиссера на идею фильма. Режиссер задался двумя вопросами. А могут ли деньги работать, если да, то как? И могут ли деньги, так сказать, размножаться? Может ли богатство расти бесконечно? Главный прием работы режиссера – спокойное внимание к собеседнику, внимание, льстящее тщеславию, внимание, которое провоцирует человека откровенно и беззастенчиво демонстрировать свои мысли, как правило, мысли хищника. Плюс терпение, умение ждать, пока герой не произнесет нечто для режиссера важное. В результате отбора из 130 часов съемок по всему миру мы видим фильм не только о финансовом безумии, но и о человеческой натуре вообще. Еще Аристотель говорил: «Без права и закона человек – самый опасный хищник на Земле». Одна из ключевых фигур для фильма – Марк Мёбиус, финансовый менеджер, один из суперзвезд финансового мира. Он инвестировал в Индии и Китае тогда, когда еще никто об этом и не думал. Мы видим его в офисе в небоскребе в Сингапуре и в несущемся по городу автомобиле. У этого абсолютно лысого человека есть всего три недостатка. Он тщеславен, внешне почти уродлив, и у него начисто отсутствует совесть. Именно эти воплощенные в нем три качества и описывают для автора фильма современный капитализм. Марк Мёбиус появляется в картине несколько раз.
Я не верю, что инвестор ответственен за этику, за загрязнение окружающей среды и вообще за то, чему причиной становится фирма, в которую он инвестирует. Эти вещи не его дело. Его дело инвестировать и зарабатывать деньги для своих клиентов. Вполне возможно, что и ваш пенсионный фонд инвестировал в один из наших фондов.
Вот важнейший для автора фильма пассаж Мёбиуса.
Есть известная фраза о том, что лучшее время для приобретений – это когда улицы залиты кровью. Я добавлю, даже если это твоя собственная кровь. Ибо когда происходят войны, революции, возникают политические и экономические кризисы, тогда акции падают в цене, и те, кто скупает их за бесценок, делают большие деньги.
Фильм как бы говорит среднему классу Европы: ваши вложенные в ценные бумаги деньги работают на экономическое подавление, на ограбление стран третьего мира. Австрийский предприниматель, один из богатейших в своей стране, Мирко Ковач, инвестировал в Индии, в бывшем Мадрасе. Вот его размышления.
Конкуренция вынуждает нас к целому ряду неприятных и непопулярных действий. Но мы находимся под давлением глобализации. Мы должны опираться на людей, которые очень мало зарабатывают и должны так работать всю жизнь. Само собой разумеется, что рабочее время будет увеличиваться, и я исхожу из того, что дополнительная работа в будущем не будет оплачиваться. Короче говоря, мы должны будем работать больше, и альтернативы этому нет.
Кроме того, что мы слышим откровения сильных мира сего, мы видим глаза работников в странах, которые подвергаются разграблению. Мы видим, например, добычу золота в Гане, в которую инвестировало акционерное общество из США, и узнаем, что только 3% доходов от этого производства остается в самой стране, и этого едва хватает, чтобы рассчитаться за кредит Всемирного банка для освоения месторождения. Для автора картины это санкционированное ограбление африканского государства. Мы видим также, как на Буркина-Фасо выращивается самый лучший и дешевый в мире хлопок, и узнаем, что его практически не удается продать, так как США не пускают его на рынки, продвигая свой, за который доплачивают своим производителям. Мы видим созданные на побережье Испании мертвые города, материализованные финансовые пузыри, в которые привлеченные рекламой, обещавшие большую прибыль, инвестировали многие европейские, в том числе и пенсионные фонды. Еще одна тема картины – налоговый рай, созданный в нескольких государствах и показанный в картине на примере острова Джерси, где на частных счетах хранится 500 миллиардов долларов. А всего, говорится в фильме, по оценке экономиста Джона Кристиансена, на счетах в подобных странах хранится 11,5 триллионов долларов. Таким образом, правительства мира недополучают ежегодно минимум 250 миллиардов долларов, которые могли бы помочь в решении многих общественных проблем. Все эти явления появились, по мнению многих экспертов, в результате изменений в финансово-экономическом мире, происшедших за последние 20 лет. О них говорит в картине германский политик, член социал-демократической партии, лауреат альтернативной Нобелевской премии за деятельность по более активному использованию в Германии солнечной энергии Герман Шейер.
Der Staat ist die Gemeinschaft aller Menschen, die in diesem Staat leben.
Государство объединяет всех людей, которые в нем живут. Государство – это мы. Это верно хотя бы для демократии. И это государство для того, чтобы общество могло существовать, нуждаться в общественном имуществе, от школ до университетов и городского транспорта. На этом фоне интересно, что происходит с приватизацией и что за этим кроется. Слово «приватизация» происходит от латинского слова «privare», что означает «ограбить». И когда в наше время происходит приватизация, то общее общественное имущество приобретается в частных интересах или бывает даже просто передано, подарено, что тоже нередко встречается. И это не что иное, как ограбление общества. Можно сказать еще острее. Общество экспроприируется частным лицом во имя того, что для частного лица представляет интерес, так как обещает прибыль.
Немецкий экономист и политик Герман Шейер делает в картине следующий вывод.
Во времена неолиберализма все сужается до ментальности актуального достижения максимально возможной прибыли, во что бы это ни обходилось.
Это своего рода диагноз. Важным для фильма является монолог «За рулем» еще одного современного успешного капиталиста Антона Шнайдера, монолог, произнесенный более года назад.
Существует риск, что мы получим экономический кризис, и несмотря на это ничего не меняется. Собственно говоря, наши банки уже больше не являются банками. Они стали организованными игроками казино капитализма. В нем предприятия, как правило, приобретаются с относительно небольшим собственным капиталом, и стоимость приобретения в большей степени бывает профинансирована при помощи займов, то есть долгов. Эти долги остаются, таким образом, в балансе предприятия. Далее, очень часто предприятие не может платить проценты по кредитам, и банки вынуждены прекращать кредитование. Предприятие, можно сказать, тонет в долгах и не может делать то, что должно было бы делать нормальное предприятие – развивать и выпускать на рынок новые товары и продукты, инвестировать, создавать рабочие места. А это значит, что в конечном итоге при кризисе деньги маленьких простых людей будут употреблены на то, чтобы обеспечить для экономических игроков, азартных игроков, можно сказать, возможность снова делать ставки, чтобы у них было на что играть, и чтобы их организации не обанкротились.
Антон Шнайдер весьма подробно описал в картине один из сценариев тогда еще не начавшегося, а ныне уже постигшего мир кризиса. Фильм Эрвина Вагенхофера «Давайте делать деньги» «Let's make money» вышел уже в дни кризиса, последствия которого еще никому до конца не ясны. Но вот что поразило режиссера во всех его собеседниках, говорит Эрвин Вагенхофер.
Самое интересное, что все, кто с нами беседовал, предвидели сегодняшний кризис. Все. Конечно, никто не знал точно, как это произойдет. Да и сегодня никто не знает, чем это все кончится. Волна пошла от США, но цунами еще не дошло до многих мест. Действительно интересно, люди знают о проблемах, понимают, что такая система не может долго нормально функционировать, и несмотря ни на что, они продолжают в ней действовать и играть. Интересное человеческое свойство о том, что кризис придет, знали так или иначе все. Но все знали и о выгодах подобных ситуаций. Они, эти выгоды, уже тоже здесь. Уже есть та самая кровь на улицах. Теперь можно покупать, можно хорошо закупиться. Сейчас ни в коем случае не продавать, а именно покупать. Об этом знают многие, и теперь для меня возникает вопрос о государственных пакетах спасения. Как они будут организованы? Если они будут адресованы только банкам, как хотели первоначально в США, то произойдет следующее. Игра просто будет продолжена. Игра требует увеличения оборота средств. Произойдет короткая пауза, и следующий кризис уже не за горами. Но многие люди потеряют свои дома и окажутся на улице. Банки же повесят долги на государство и останутся во владении домами и прочей недвижимостью. Это именно тот же абсурдный сценарий, абсурдное мышление. По мне, так план спасения должен был бы предусматривать выдачу денег людям, которые могли бы вернуть кредит. Они могли бы тогда остаться в своих домах и были бы спасены. И банки тоже как-нибудь в результате выжили бы. Но этого никто не хочет делать и не делает.
Не ставя под сомнение достоинства фильма как такового, некоторые рецензенты критикуют его за выводы, к которым он подталкивает. Критик Маргарита Падец написала.
Для режиссера Эрвина Вагенхофера все достаточно ясно. Он рисует черно-белую картину, не оставляющую зрителя сомнений, кто является воплощением зла. Либерализм, инвесторы и глобализация – эти слова звучат в картине как ругательство. Но дело, к сожалению, обстоит не так просто. Тот, кто ставит глобализацию на одну доску с хищническим капитализмом без социального лица, подталкивает свою публику к опасному зашоренному мышлению. Тот, кто демонизирует глобализацию, забывает, что процессы срастания в экономиках начались вовсе не с финансовых рынков. Должны ли мы, посмотрев фильм, отказаться от отпуска на Мальдивах, перестать звонить тете в Америку или прекратить покупать макадамию, самый дорогой орех в мире? Но все же Вангерхофер во многом прав, когда пригвождает видных проповедников либерализма к позорному столбу. Вангерхофер попал в нерв времени, но его фильм имеет не совсем точное название. Фильм показывает не столько пути денег, сколько сопровождающие эти пути механизмы, возникшие из беззастенчивости, жадности и политических стратегий игроков, механизмы, которые существующая система допускает. Но любая система функционирует, пока ее правилами не манипулируют и не используют их во зло. Фильм Вагенхофера точнее было бы назвать «Давайте играть по правилам».
Германский экономист и политик Герман Шейер объясняет временную, как он считает, победу неолиберализма в экономике, в том числе и политическими причинами, связанными с исчезновением Советского Союза и окончанием Холодной войны. Отсутствие борьбы идеологии помогло неолибералам добиться уменьшения влияния политики на экономику и отмены многих существовавших ранее механизмов регулирования. Как следствие этого периода финансовый мир создал множество новых продуктов, начисто оторванных от реальной экономики, и переживает теперь кризис. Что же дальше? В фильме задается полемический вопрос. Цитата. «Как долго мы сможем позволить себе иметь богачей?» Конец цитаты. А Герман Шейер напомнил в дискуссии после премьеры фильма свою давнюю полемическую статью, которую он озаглавил вопросом. Цитата. «Конец социализма или в конце все-таки социализм?» Конец цитаты.
О фильме «Let's Make Money» рассказывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор банкиру Алексею Френкелю по обвинению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения.
Считаю, что власть поступает подло, преступно.
Милая реакция Соединенных Штатов Америки обнадеживает.
Ни одна девочка не пойдет в школу. Они видели, что произошло.
Этот цирк должен закончиться. Клоуном я тут работать не буду.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».